Итак, друзья, у нас сегодня 12 февраля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. Это лекции Международного открытого йога-университета. Вся наша архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Все наши фильмы обучающие можно найти и приобрести в нашем магазине shop.openyoga.ru. Сегодня нас ждет продолжение темы «Йога и свобода». Тема очень важной, тема очень вдохновляющей. И я попрошу напомнить, чем мы занимались на предыдущем занятии, на чем завершили наше рассмотрение этой темы и что собирались сделать на этом занятии. Поможет нам вспомнить человек, который адреналин кнопка выберет.
Анастасия Савитри.
Анастасия, здесь?
Да, здесь наверху.
Ага, наверху. Хорошо, следующая жертва.
Мария Воропаева.
Мария. Ага, ага. Дальше.
Екатерина Бурова.
Катя. Да что ж такое? Да, друзья, йоги не болеют. Это знаете, такая есть такой момент, такая поговорка на флоте. Значит, это матросы не мерзнут, матросы синеют. Вот примерно из той же серии, понимаете? Йоги не болеют. Так, кто там был следующий?
Я была.
Да.
Светлана Абрамова, 4-я группа Открытого йога-университета. Прошлое... Тема была йога и безумие, и обсуждались...
Прошу прощения, сразу прерву. Нет, не прошлое, а из цикла серии «Йога и свобода».
«Йога и свобода».
Чем мы с вами занимались на той лекции? Кто поможет нам? Да, пожалуйста.
Михаил, группа 3, очный студент Открытого йога университета. Прошлая лекция была посвящена йоге и правде, а конкретно правде самим собой. По-моему, мы должны были как раз подумать над этим вопросом.
Да.
Самим собой.
Да, значит, мы на той лекции с вами обсуждали эту тему замечательную, как соотносится йога и правда, как соотносится йога и правдивость, и пришли к ряду очень интересных практических таких моментов, которые мы, собственно говоря, вывели из всей теории йоги. Ну, во-первых, напомню вам, что мы коснулись того факта, что как оно все есть на самом деле, мы узнаем только лишь по достижению просветления. До этого мы все находимся в разной степени галлюцинации. И чем ближе мы идем по, так сказать, приближаемся к высшей цели йоги, тем меньше у нас остается неведения и галлюцинации с этим связаны, и тем реальнее мы воспринимаем мир. Поэтому даже было такое предложение разделить эти понятия на истину и правду. Истина – это то, что есть действительно на самом деле, а правда – это то, что мы воспринимаем истиной в тот или иной момент своей жизни. И понятно, что эта правда может, как говорится, меняться по мере того, как мы убираем вот эти вот слои неведения, слои галлюцинаций, слои наших фантазий из нашего разума. А как следствие, напомню вам, мы вывели наше отношение к каждому нашему слову, проявлению. То есть имеет ли смысл, а если имеет, то как проявлять свою правдивость. И напомню вам, мы пришли опять же к следующему заключению. Да, чем больше вы проявляете правдивость, тем ближе вы приближаетесь к истине. То есть, чем больше вы, знаете, такой без задней мысли, как дети, открытые, наивные, что переживаете, о том и говорите, то тем в большей степени это способствует удалению вашего неведения, ваших галлюцинаций, то есть вашего какого-то искаженного представления о мире. Поэтому йога чрезвычайно настаивает на том, что если есть возможность быть правдивым, правдивым быть надо. Более того, в йоге есть помимо такого, знаете, морального аспекта, что правдивым быть хорошо, еще и такой, знаете, пряник. Чем в большей степени вы приобретаете состояние правдивости, тем ближе вы приближаетесь к истине. А если истина присутствует в ваших словах, то ваши слова сбываются, что бы вы ни сказали. Вот такая очень интересная вещь, то есть вот такая сверхспособность.
Спасибо большое.
Таким образом, это достаточно приятный приз за то, чтобы быть честным, правдивым. Это приз обретения сверхспособности, когда каждое ваше слово начинает воплощаться и, начиная с какого-то уровня, исчезает для вас самих и для вашей внутренней вселенной само понятие между правдой и неправдой. В том плане, что вы таким волеизъявлением начинаете перекраивать вселенную. Какая бы ситуация к вам ни пришла, не устраивающая вас, но обладая вот эти ситхи, эти сверхспособности в йоге, вы можете развернуть, что называется, все на 180 градусов. Я в этом случае напомню вам высказывание Наполеона в отношении армии, очень перекликающееся где-то вот с этой темой, что если вы будете постоянно отдавать армии разумные приказы, и армия будет одерживать победу за победой, то в самый трудный момент, когда будет какая-то совершенно тяжелая ситуация, вы можете отдать такой приказ, который в принципе невыполнимый, но армия выполнит его и победит. И отчасти этим, как злые языки утверждают, определялось вот это вот магическое свойство личности Наполеона. Некоторые говорят, что то же самое было у Гитлера. Но так или иначе, они стали злоупотреблять этими сверхспособностями. И как вы помните, рано или поздно добрались до России, где, собственно, уже начали слишком много врать. И чем это закончилось, вы помните из истории. Вот. В этом, опять же, заключается сила благословения. Если человек, который привык говорить правду, дает какое-то пожелание, оно имеет тенденцию сбываться. Это как бы раздел мантра-йоги, когда вы начинаете управлять миром, своей личной вселенной, значит, и всем тем, с чем вы имеете дело. Другой еще очень интересный фактор, заключающийся в том, что если вы будете правдивы, ваша речь будет притягивать внимание слушателей. Вы будете как бы владеть аудиторией. Это крайне полезное свойство для любого преподавателя, оратора, политика, диктатора. И открываются большое количество разного рода курсов, как овладеть ораторским искусством, как научить прислушиваться к своим словам. Но, как показывает опыт, ничего из этого, в общем-то, по существу не выходит. Люди, действительно, пройдя те или иные курсы, говорят очень правильно, не делают грамматических ошибок, выверенно, правильно расставляют интонацию. Все они делают, что называется, по науке, но только народ их не хочет слушать. Не хочет и все. Даже если они рассказывают какой-то чрезвычайно интересный аспект там, своей политической программы. Потому что народ не чувствует правды. Любое слово – это всего лишь оболочка, которая заключает в себе невыразимое. Если это невыразимое есть, то эта оболочка оживает. Если этого невыразимого нет, каждое слово – это всего лишь труп, на который не хочется, что называется, смотреть или не хочется слушать. Вот. Поэтому еще один фактор, очень полезный в состоянии правды, правдивости – это сверхспособность обладания вот этими вот мантра-ситхами или сверхспособностями, связанными с речью. Также я напомню, что на предыдущем занятии мы с вами коснулись более практического аспекта. А как же к этому подходить? И пришли к такому неутешительному выводу, что с завтрашнего же дня мы не можем вдруг начать говорить правду. Мы слишком долго врали, и наше вранье предыдущее вплелось в весь окружающий мир. Если мы вдруг резко поменяем правила игры, то тем самым мы, может быть, принесем еще больший вред, чем если бы продолжали врать, ну, в том же приемлемом количестве, как мы делали до этого. И в этом отношении каждое наше произносимое слово приравнивается к тому или иному действию, которое мы делаем. И, соответственно, мы можем проанализировать ситуацию, говорить что-то или не говорить, при помощи нашего йоговского алгоритма принятия решений. В этом отношении, прежде чем сказать правду или прежде чем соврать в тех моментах, когда мы сомневаемся, можно смело применять йоговский алгоритм принятия решения, напомню, который состоит из следующих шагов, что сперва мы должны вспомнить, что мы свободны. Мы свободны абсолютно, друзья. Мы свободны врать, мы свободны говорить правду, мы свободны мешать правду и ложь. Как нам заблагорассудится? Это наше неотъемлемое право. Абсолютно нас сделал такими. Он не сделал нас хорошенькими роботами, знаете, на это сам, на ключик заведенными. Когда надо, поднимает одну ручку, другую ручку, говорит одно слово, другое слово. Итак, алгоритм заключается в том, что мы вспоминаем, что мы свободны. Затем, что очень важно, мы вспоминаем свой долг. Это как бы отправная точка для всего дальнейшего рассмотрения. Мы должны проанализировать, а как долго мы до этого врали, а в каком состоянии находимся прямо сейчас, а есть ли у нас какие-нибудь кармические или какие-нибудь другие моменты, связывающие с другими людьми, которым мы либо будем врать, либо будем говорить правду. То есть мы должны как бы определиться, определить свое место на той кармической карте, на которой мы находимся, и вспомнить, что у нас есть некоторый долг. Долг – это то, что не кто-то нам приписывает, а то, что мы сами осознаем. То, что мы сами считаем долгом. А по сути дела, это анализ всех тех людей или обстоятельств, которые были к нам добры, которые проявляли к нам, может быть, ущемление своей какой-то свободы, проявляли к нам какое-то такое внимание, поддержку. Это могут быть наши родители, которые дали нам жизнь, это наша страна, которая, собственно, нас защищает, и так далее, и тому подобное, можно детализировать. И вот после того, как вы определились с моментом своего долга и со своей текущей ситуацией, вы начинаете сперва применять первый принцип йоги и стараться, чтобы от ваших слов не было вреда. Затем второй принцип йоги – стараться, чтобы ваши слова были наиболее, как вам сказать, эффективны. Наконец, если вы идете быстрыми методами, третий принцип йоги, о нем сейчас пока ничего говорить не будем. Если после этого всего вы не знаете, как поступить, имеет смысл проконсультироваться с кем-то знающим. Если и после этого не знаете, как поступить, имеет смысл сделать какой-то там опрос. После этого еще раз вспомнить, что вы свободны, и в дальнейшем произнести или не произнести то или иное слово, речь, фразу. То есть проявить свою правдивость, либо проявить свою ложь. После чего ситуация безусловно изменится. И вы как бы выйдете на другую точку. И уже чтобы говорить следующее слово, вы опять должны, как бы, грубо говоря, пройти этот алгоритм. То есть вот вы сказали что-то, правду или ложь, и в результате повлияли на мир таким образом, что уже ваша ситуация опять изменилась. И опять скорректировалось понятие вашего долга, того изначального долга, о котором мы говорили в самом начале вот этого алгоритма принятия решений. То есть таким образом мы плавно начинаем уходить от той ситуации, которая есть в отношении нашей правдивости или лживости, в ту ситуацию, которую мы хотим получить, с минимальным причинением вреда, наиболее эффективно и оптимально, и еще, ну как сказать, превращая этот путь в духовный путь. То есть еще раз, если мы врем постоянно и желаем от этого избавиться, то также надо продумать, как это сделать наиболее оптимально. Вот таким образом, рано или поздно мы окажемся в ситуации, согласно учению йоги, когда нам либо не будет необходимости врать, то есть не будет тех условий, которые бы заставляли нас врать. Ситуация изменится в нашей личной вселенной. И сам собой отпадет вопрос о вашем вранье. Даже если вы были отчаянным лгуном, но попали, выстроили со временем свой мир таким образом, что врать в нем не надо, то эта способность отчаянно врать за ненадобностью, как говорится, высохнет и от вас отвалится, как грязь, знаете, с ваших сапог. То есть иногда даже вот такое преодолеть такую, знаете, врожденную способность врать можно таким образом. Либо наоборот, что называется, обратить поражение в победы и использовать тот объем вранья, который вы все-таки применяете, ну, наиболее грамотным образом. Еще раз напомню, строго говоря, искусство любого актера – это искусство вранья. Итак, мы пришли к вот этому очень хорошему, этой хорошей точке отправной, что прежде чем рвать на себе тельняшки, рубить правду матку или как-нибудь, знаете, не спровергать как нам кажется, общественное лицемерие. Надо подумать, как это сделать грамотно. Вопрос не стоит, что этого не надо делать, это делать надо. Вопрос в другом, как это сделать уместно, грамотно, красиво. Так, чтобы распутать ситуацию настолько изящно, чтобы не было страдающих, чтобы все очень быстро, эффективно, ну, как бы осуществилось. И чтобы вы сами после этого как бы зашли по духовному пути. Ведь слово это очень опасный такой инструмент в нашем распоряжении. Словом вы можете дать, что называется, излечение безнадежному больному. Но словом вы можете и в могилу вогнать здоровяка. Я напомню вам этот старый анекдот, когда жители одной деревни сговорились и начали все как один утверждать, что у одного из односельчан плохое здоровье, что он плохо выглядит. И вот когда этот, значит, жертва этого заговора шел по деревне, подходя то одному, то к другому, все говорили: ой, как ты плохо выглядишь, посмотри на себя, да? Другому, третьему. Ну, в результате он пришел домой и умер. Понимаете, да, то есть это страшное оружие. Точно так же и до известной степени обратное, когда вы попадаете в поле некого оптимизма, то это как бы поддерживает вас, мобилизует вас и помогает вам самим преодолеть какие-то трудности. Так вот, если мы коснулись момента правды, если мы коснулись момента, связанного с речью, это очень близкая тема к мантра-йоге. Мы должны понимать силу, колоссальнейшую силу слова, каждого слова. И вот может случиться так, что вы кого-нибудь поругаете, справедливо поругаете, скажете правду. Только в результате, если вы не учтете, что до вашей правды были там столетия, десятилетия лжи, и что, по сути дела, ваша правда, ну, она только лишь еще все сильнее, значит, запутает, вот такая, знаете, глупая, неприкрытая, не вовлекающая в рассмотрение другие факторы, то вы можете причинить очень много вреда и в том числе отяготить свою кармическую ситуацию. Но в то же самое время и врать плохо, друзья. Если вы начинаете врать, вы начинаете запутываться, запутывать других и лишаетесь сверхспособностей мантра-йоги. И вот остается этот узкий, очень тонкий путь. Как поражение обратить в победы? Что даже если вы врете, врите на пользу. Врите так, чтобы с каждым днем вам все меньше и меньше надо было врать, потому что, ну, как бы вы бы распутывали эту ситуацию. Врите так, чтобы от этого не страдали другие люди, которые привыкли, что вы врали, врали, и все общество врало. А тут вдруг вы начали пороть правду, что называется, матку. Совершенно неуместно. И тем самым вот. Это такая хорошая тема, и мы остановились на другой теме. Ну хорошо, это проявление нашей правдивости, точнее нашей свободы, связанной с нашей правдивостью, как бы вовне. А как соотносится наша свобода с фактором быть честным самим собой? И мы должны на этой лекции поразмышлять над этой темой, но прежде чем мы поразмышляем, друзья, давайте-ка мы все наши упражнения еще раз вспомним. очередная жертва адреналин-кнопки сейчас выйдет сюда, сделает какую-нибудь позу йоговскую и улыбнется. Значит, искренней улыбкой йоговской. Поехали.
Ирина Радаева.
Ирина. Нету.
Лариса Федосеева.
Лариса. Да что ж такое, а? Матросы не, матросы не мерзнут. Да, матросы синеют. Так, значит, коврик, друзья, кто-нибудь уступите во временное пользование. Значит, требуется принять позу в йоге, испытывая при этом радость. Радость от выполнения, либо радость от преодоления себя. А чтобы показать, что эта радость есть, улыбнуться так, чтобы все поверили. Улыбнуться налево, улыбнуться направо. Ну что, верим? Yeah. Браво! Замечательно. А следующая жертва адреналин-кнопки похвалит себя.
Анна Смирнова.
Анна. Здесь?
Да.
Так, еще раз, что-то не сработало.
Аня, группа 3. Открытый йога-университет. Очная студентка. У меня все получается. Я молодец.
Браво! Без конкретики. Просто и не замысловато. Так, друзья, ладно, давайте-ка мы перейдем к нашей этой основной теме. Итак, понятие свободы и понятие честности с самим собой. Нет, нажимаем кнопку, сейчас нам кто-нибудь выскажется по этому поводу.
Вячеслав Карандасов.
Вячеслав.
Вячеслав Карандасов, третья группа, очная студия. Открытый йога-университет. Быть честным самим собой не просто бывает иногда, я думаю, что. Хотя кому-то может быть и просто. Как вяжется свобода и честность самим собой? Чем более честны мы с самим собой, на мой взгляд, тем большую степень свободы мы получаем. Чем большую степень свободы мы получаем, наоборот, тем больше у нас возможности быть честнее с самим собой.
То есть, хорошая мысль.
Взаимосвязь туда и обратно.
Да, значит, давайте подытожим и так. Чем более честны мы сами с собой, тем ближе мы приближаемся к свободе, и наоборот, чем более мы свободны, тем мы честнее сами с собой. Пожалуйста, еще кто хочет добавить эту тему, обыграть? Что-то у нас с микрофонами, друзья.
Ага. Международный открытый йога-университет, Соломатина Ирина, группа 4, очный студент. Я бы хотела рассмотреть тему честности с самим собой с позиции гармонии. Я думаю, что вот когда человек честен самим собой, да, то он чувствует гармонию, тогда ему легче почувствовать ритм, соответственно, легче, наверное, найти свой путь. И, наверное, если человек пребывает в гармонии, то он может, наверное, где-то интуитивно чувствовать свою дхарму, да, принимать более верные решения. Ну, вот мое такое мнение.
Ага, значит, давайте подытожим. Итак, если мы честны с самим собой, то мы более адекватно воспринимаем свое сегодняшнее положение, более четко осознаем, что является нашим долгом, и, соответственно, можем более эффективно применять первый, второй, значит, и третий принцип йоги, чтобы как бы прочерчивать свой следующий шаг в жизни. То есть как бы честность с самим собой, она в этом смысле дает более точные координаты нашего сегодняшнего состояния, а как следствие мы можем более четко прорисовать координаты нашей будущей свободы и, соответственно, путь от состояния, в котором мы есть сейчас, к состоянию, в котором будем. Еще кто хочет поразмышлять на эту тему? Ага. Давай. Да.
Басим, группа ЭКО, открытый йога-университет. Поступая нечестно с собой или поступая честно с собой, тем самым мы укрепляем в себе привычку либо жить нелогично, или жить логично, воспитывать, опираться на... Ну, или простыми словами йоговскими скажу...
Простыми йоговскими словами. Надо запомнить это выражение.
Воспитывать в себе Пашу Пхаву или там Веру Пхаву.
Пашу Пхава и Вира Пхава. Простые йоговские слова. Так, еще кто хочет высказаться? Да, пожалуйста.
Марианна, группа ЭКО, открытый йога-университет.
Что-то не работает, по-моему, это говорилка.
Я просто бегаю.
Еще раз, Мариан, представиться.
Международный открытый йога-университет. Очень студент группы ЭКО. Воротаева Марианна. Я долго размышляла на тему честности с самим собой, потому что, мне кажется, это краеугольный камень вообще успеха в йоге и во всем. И мне кажется, что очень важный момент – это умение быть честным с самим собой в том смысле, что это требует очень серьезных интеллектуальных ресурсов. Uh-huh. Поясню. Мы должны 24 часа в сутки помнить о том, что мы должны быть честны с самим собой и как бы все время это иметь как некий вот зону ближайшего роста и спрашивать себя, а честен ли я в этот момент с самим собой? Uh-huh. Uh-huh. Потому что если мы забудем вообще про это, то мы начнем бессознательно лгать.
А если мы начнем бессознательно лгать себе, то мы, конечно же, тут же начинаем без явной необходимости врать другим. Еще кто хочет поразмышлять? Да, пожалуйста.
Открытый йога-университет, Юлия Дорабрина, 4-я группа. Очень студент.
Угу.
Я пришла, размышляя на эту тему, я пришла к такой мысли, что мы врёмся сами себе изначально, потому что мы изначально имеем ложные представления о себе.
Ага.
И в этой связке как раз мы можем прийти к вот свободе, чем... правдивее мы будем, чем ближе мы будем приближаться к правде самим собой, тем ближе мы будем приближаться к осознанию своей свободы.
Ага, ага. Очень интересная мысль прозвучала, друзья. Тяжело быть честно с самим собой, потому что мы толком не знаем, кто мы такие. То есть мы начинаем как-то иллюзорно воспринимать себя кем-то, чем-то, конгломератом мыслей, представлений и тому подобное, хвататься за них, а любая как бы честность с самим собой начинает ставить под сомнение этот конгломерат, как бы как червячок его подтачивать. И нам становится страшно, что мы как бы выходит этими мыслями, когда мы честны с самим собой, вроде как бы разрушаем самих себя, получается. То есть наша значит, эго страшно боится этого состояния и всячески отмахивается, как от назойливых мух. от этих мыслей честности с самим собой. Замечательное замечание. Кто еще хочет поразмышлять на эту тему? Да, пожалуйста. Друзья, если не будем размышлять по-хорошему, будем через адреналин кнопку размышлять.
Международный открытый йога-университет, группа 3, Сергей. Я считаю, что если мы будем честнее сами с собой, то мы в большей степени сможем осознать как бы свое положение в данный момент, определиться с какими-то своими задачами, желаниями. Соответственно, у нас формируются какие-то цели. И, соответственно, в большей степени мы сможем подобрать решение каких-то, ну, грамотное решение именно для себя, если мы осознаемся, вот, будем честными с самим собой и тем самым осознаем свое положение в данный момент лучше. И, соответственно, сможем его в большей степени и эффективнее решить.
Хорошо, понятно, да. Еще кто? Да, пожалуйста. Микрофон передайте, пожалуйста.
Воробьева Алена, группа 4.
Так, да, включаем.
Воробьева Алена, группа 4, очный студент. У меня такое мнение, что действительно быть честным самим собой достаточно сложно, потому что каждый день ситуация меняется, видение спадает, то снова приобретает большую степень. Это достаточно сложно разобраться. Но как маяки, у нас есть первый и второй принцип йоги. То есть всегда, опираясь на них, мы можем все-таки найти ориентир, в какую сторону нам двигаться. Соответственно, прислушиваясь и поступая в соответствии с этими принципами, мы становимся более честными с самим собой, понимаем эти принципы больше, и, соответственно, вот такими вот шагами мы можем двигаться по пути к свободе своей, к истине.
То есть получается, что если мы придерживаемся первого, второго принципа йоги, то рано или поздно мы все больше и больше становимся честными с самим собой. Еще кто хочет что-то сказать, поразмышлять на эту тему? Да, пожалуйста.
Я хочу сказать прям противоположную вещь, что без самообмана развитие затрудняется, невозможно. Когда мы что-то себе представляем на каком-то этапе, к чему-то стремимся, может быть, это и не является для другого какой-то большой ценностью, а для нас это является ценностью. Вот, и абсолютное отсутствие самообмана возможно, когда просветлимся, там, когда всю истину познаем в полном объеме. А тогда мы стремимся к каким-то частным целям, к каким-то интересам. А частные цели, интересы, они как бы уже являются по определению самообманом, к чему-то мы стремимся, не к высшему. Такое у меня мнение, что это необходим нам самообман. Без самообмана никак не прожить.
Ага, интересная точка зрения, друзья, очень интересная. Значит, смотрите, такая ситуация. Я считаю, скажем, себя выдающимся там политиком, художником, предпринимателем, мыслителем, там, певцом, композитором, поэтом. И всячески гоню от себя все мысли, которые бы могли бы подставить это под сомнение. То есть как только лишь приходит фактор, ставящий под сомнение мою уверенность вот в этих моих способностях, я их начинаю гнать для того, чтобы эти мысли не самодеморализовали меня и тем самым не затруднили мою жизнь в дальнейшем. То есть вот такая вот точка зрения, что честность с самим собой, прозвучала такая точка зрения, что честность с самим собой может быть вредна. Кто согласен с этим, кто не согласен, да? Да кто не говорил, да, кто рта не открывал?
Сергей, группа 4, очный студент Международного открытого университета. У меня такая точка зрения, что чтобы быть честным с собой, нужно развивать в себе рефлексию или некого внутреннего наблюдателя. А внутренний наблюдатель, это, скорее всего, нужно мыслить с позиции своего высшего «я». То есть раздействиться с телом, ну, как минимум.
Значит, друзья, смотрите, как плавно перешла наша дискуссия от понятия честности к самим к собой к следующему вопросу. А, собственно говоря, кто такой я? С кем надо быть честным, да? Вот, понимаете, да? То есть вот сказать просто «будь честен самим собой» — это получается ничего не сказать. Если вы не подразумеваете, а что вы имеете под собой? Если вы, скажем, представляете конгломерат эго и начинаете быть честным по отношению, значит, к этому конгломерату эго, то наблюдается одна ситуация, вот которую озвучил Павел. Чем больше мы будем ставить под сомнение это эго, тем больше мы будем терять свою уверенность, тем больше мы будем деморализованы, тем больше мы будем проигрывать. Это, знаете, такой на Западе синдром лузера, человека-неудачника. То есть, чем больше он начинает верить, как ему кажется, будучи честным самим собой, что он неудачник, тем все хуже и хуже, хуже и хуже, да, и уже все, уже и соседи отвернулись от него, там, и жена ушла, значит, и так далее, да. Но совсем другой момент, если мы... коснемся другой стороны, если мы под вот этим термином честности с самим собой будем уже подразумевать не наше эго, то есть конгломерат представлений, ощущений, которыми мы себя считаем, а именно нашим высшим «я», чтобы действительно этим наблюдателем была вот эта не иллюзорная личность наших привычек, а именно вот эта вот точка отчета или тот наблюдатель, который есть наше высшее «я» и которое не имеет никакого отношения ко всем представлениям о том, кем мы являемся. И вот смотрите, как все радикально меняется. Как только мы начинаем быть честным самим собой и беря за точку отчета свое высшее «я», то наоборот. Чем честнее мы самим собой, тем это нас делает сильнее, упрочняет наши позиции и позволяет преодолеть все жизненные трудности. То есть вот фактор, на что опереться, на свое ложное эго или на свое высшее «я», делает... вот этот критерий быть честным самим собой как бы совершенно неочевидным. В одном случае мы начинаем себе как-то где-то подбирать, и это нас заставляет как-то мобилизоваться, терпеть или преодолевать трудности. А если мы начинаем, значит, наоборот, выступать против этого, то это нас... разрушать. В другом случае прямо противоположная реакция. Чем больше мы будем таким образом поступать, находясь с позиции высшего «я», тем меньше мы достигнем результата. А чем наоборот, больше, в большей степени мы, как сказать, будем честны с самим собой, но подразумевая в качестве себя высшее «я», тем лучше мы будем достигать какого-то результата и успеха. Хорошее замечание. Еще кто хочет поразмышлять? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, кто-то.
Светлана, 4-я группа, открытый йога-университет. Я думаю, что быть честным с самим собой — это чем-то тождественно отказа от неведения. И когда мы волеизъявляем быть честным с самим собой, мы как бы откидываем внешние рамки и переносим точку опоры с внешнего на свое внутреннее ощущение, чувство, то, что у нас возникает.
Замечательное, опять же, за тавтологию прошу прощения, замечание, да? То есть Но вопрос, друзья, заключается, вот смотрите, итак, я собираюсь быть честным с самим собой, со всеми остальными я вру безжалостно, или говорю правду в том объеме, в котором она мне кажется, либо я занимаюсь йогой, прежде чем вообще, что называется, свой рот открыть, прогоняю каждое свое слово через механизм принятия йоговского решения, то есть с внешним миром у меня все в порядке. Остается внутренний мир. И вот я сижу такой хорошенький и вспоминаю положение йоги, которое призывает нас быть честным с самим собой. И я решаю, да, хорошо, что снаружи меня не касается, но вот внутри себя я постараюсь быть честным с самим собой. Остается выяснить, кто я такой. И я начинаю анализировать, а кто же я такой? А, ну, мужик, в джинсовых какой-то этой самой штанишках и рубашечке, какого-то определенного возраста, склада характера, там, каких-то других черт характера, которые сформировались, безусловно, в течение предыдущих лет жизни, а до этого, вероятно, еще под влиянием, может быть, предыдущих жизней, о которых я не помню. То есть... У меня, я закрываю глаза и говорю, вот он я. И у меня сразу же всплывает образ меня. То есть этот образ переплетен из разных образов. Например, образ, который я вижу в зеркале. Ага, я вот должен примерно так выглядеть. А, из ощущений, ага, вот у меня такие-такие-то ощущения. Из моих страхов и надежд, ага, боюсь этого, хочу того. Значит, из моих представлений... Ага, я мужчина там или я женщина. Из каких-то, может быть, интеллектуальных способностей, да, я больше ушел, значит, в анализ кому-то теоремы Пифагора, вот, либо наоборот ушел в какие-то чувственные ощущения. И все это, все эти вещи, знаете так, слепливаются, и возникает некий конгломерат ощущений, которые я воспринимаю, скажем, закрыв глаза и начинаю считать, вот это я. Значит, и следующий момент. Я начинаю быть честным с самим собой. Понятно, что если приходит какая-то, скажем, информация извне, пришел критический, скажем, отзыв на мою лекцию. То есть дайте автору яда, то есть там и так далее и тому подобное. Время от времени такие письма приходят к нам на почту. То есть и он и косноязычный, и то у него не то, и это не, и пятое, и десятое, и вообще он пустомеля, и что вы вообще его слушаете, и так далее, и тому подобное. То есть очень такие содержательные письма, очень жизнеутверждающие. Вот. И вот пришла такая реакция. И у меня возникает вопрос. Вот мне надо быть честным с самим собой. Честным по отношению к моему представлению о том, кем я себя считаю, так с этих позиций письмо абсолютно честно написано. Действительно, там лекции никудышние, слова-паразиты, там, сленг и так далее и тому подобное. Это то, что, за что нас ругают иногда очень часто. У вас много сленга. Все хотят, чтобы я на санскрите вам читал лекции. Но не правы по-своему, но если бы это было, знаете, если бы еще все сидели академики в этом самом, тогда это была бы одна аудитория, но не об этом сейчас речь. Итак, ну ведь правду пишет человек. То есть, если я, будучи честным самим собой, понимаю, что там правда, и что действительно внутри это все соответствует, а я считаю себя этим, то я должен себя как бы начать ломать. То есть посыпать голову пеплом, значит, это в рубище одеться, взять посох и, значит, уйти куда-нибудь подальше, чтобы не надоедать своим присутствием всему оставшемуся миру. И, по сути дела, это начинает меня, как говорится, немножко подтачивать, начинает сеять во мне неуверенность. И если до этого, скажем, ты читаешь лекцию на одном дыхании, то теперь уже начинаешь ловить себя на мысли. Ага, вот ты тот раз сказал такое слово сленг, а тут пришло гневное письмо, нельзя его говорить. Или еще что-то. Вот самая типичная ситуация, я не знаю, у нас такие вот письма приходят, реальная ситуация, да, что уважаемый там лектор, вы постоянно говорите, что йога исчезает. Но типа, ну смысл к тому, что типа каждое слово реализуется, что типа не накаркаете ли вы вот этим отношением, что йога исчезает, что она исчезнет. Я на самом деле знаю, откуда хвосты растут. Это вот эти вот доморощенные у нас полупсихологи, полуидиоты, да, которые сейчас вот эти вот все обучающие тренинги ведут по всей стране и зомбируют, то есть людей просто пачками. Они потом выходят на йогу, и они уже немножко, ну, говорится, у них не в порядке с головой, они считают, что все теперь, что бы ты ни сказал, все это, значит, накаркаешь, да, то есть, или так оно и сбудется, что это, ну, в общем, бред откровенный. Но пришел такой отзыв, и ты начинаешь себя невольно, считая конгломератом ощущений, начинаешь подстраиваться под публику. Ага, а вот в этой лекции лучше об этом помолчать, дабы не вызвать гнев, значит, какого-то очередного идиота, который прошел какой-то непонятный, значит, там тренинг где-то. То есть и невольно ты начинаешь как бы понимать вот эту вот раздирающая внутри тебя тенденция. Хочется быть приятным и красивым, хочется, чтобы все тебя любили одновременно. Вот, никого не хочется раздражать. А сделать это не удается, вот, то есть вот полнейшая внутренняя ломка идет. И чем больше я, считая себя конгломератом ощущений, начинаю прислушиваться к этой критике, тем хуже у меня лекции. Я начинаю уже как бы, знаете, как это в песне, какая-то песня, что-то я повернулся, чтобы посмотреть, не повернулся ли, повернулась ли она, не повернулся ли я. Что-то вот такая песенка есть, молодежная, то есть у всех шея там, значит. На бок, да, то есть начинается рефлексия. Мрачнейшая рефлексия. Я начинаю переживать. Я пригласил домой друзей, и я начинаю переживать. А как они воспримут мою квартиру? Потому что я считаю, что я связан, ну, то есть это как бы часть моего мира, что они будут судить обо мне по моей квартире. А квартира, скажем, съемная. Да? А все равно выстраивается какая-то цепочка. И все, и жизнь превращается в ад. Моментально. Другая сторона. Я, прочитав множество умных книжек, понимаю, что да, вот я себя сейчас в данный момент считаю этим конгломератом. Почему? Так привычнее, так удобнее. Ну, я слишком долго это делал, чтобы в 3 секунды от этого отказаться. Да, я привык себя считать, скажем, вот таким-то человеком. Но тут же я понимаю, что вообще говоря, мое высшее я не имеет отношения к этому конгломерату ощущений ничего, ровным счетом ничего. Конгломерат ощущений – это такая же одежда, но только сплетенная из каких-то более тонких, может быть, структур, мыслей, отпечатков. И вот уже уходя как бы немножко на шаг глубже, я не попадаю в свое высшее «я», я попадаю в более утонченный конгломерат ощущений. Они, как знаете, как матрешки, одна в другую вложены. И вот уже из более тонкого конгломерата ощущений я вижу, что будучи честным самим собой и адекватно воспринимая критику извне, моя более внешняя эта оболочка начинает ломаться. Почему? Потому что я из нее вышел и уже как зритель наблюдаю, как она ломается прекрасно. То есть я понимаю, да, в йоговских книжках надо было считать, что ты там не есть тело. А теперь вот реальный способ убедиться в этом. Что ты там в йоговских книжках сказано, что ты не мысли там, или какие-то ощущения. А вот уйдя на более глубинный этот комок ощущений, который еще нет наше высшее я, но возникает, как говорится, способность уйти с более грубого И фактор честности с самим собой, как бульдозер, его сносит. То есть, вот фактор честности с самим собой следующий. Если я себя считаю чем-то, и будучи честным с самим собой, я начинаю, грубо говоря, причинять себе очень больно. Это как если бы, вы знаете, сносили дом вместе с жильцами. Жилец живет в доме, да? Приехал бульдозер честности с самим собой. И прет на ваш дом. А вы не знаете, там потолок держать сыпется, там вы этому грозите кулаком, значит, бульдозерист у тебя пошел отсюда, пошел, значит, ну, как-то начинаете, да? Это одна ситуация. Другая ситуация, если я вышел из этого дома, старого, обветшалого, подъезжает бульдозерист и сносит все, а я стою в позе Наполеона и наблюдаю, да, действительно, все старое, сжившее, значит, и омертвелое должно быть уничтожено, и я этим расту. Понимаете, вот в чем вот этот нюанс, что если мы сочетаем честность с самим собой вот с этим фактором не цепляния за что-то и не отталкивания чего-то, а как бы уходим на более, ну как бы на другой уровень, то предыдущий уровень может быть безболезненно снесен. И нам от этого только легче. Вот этот эффект всех семинаров, практик, тренингов. Сперва надо ваше высшее я вывести из ваших представлений о том, чем вы являетесь, и которые эти представления до этого вас порабощали, угнетали, сосали из вас кровь. А вот как только вас вывести, ваше высшее, из этих представлений, безжалостно эти представления снести. Но не раньше, чем вы выйдете. Иначе будет очень больно. Вот такой вот фактор, друзья, очень-очень важный в связи с честностью, с внутренней честностью с самим собой. Но что же происходит при этом? Все-таки у нас лекция «Свобода и честность с самим собой». А происходит следующая вещь. Как только вы от более грубого конгломерата ощущений уходите в более тонкий, который ближе к нашему высшему я, а наше высшее я свободно, то вы можете наблюдать, как сносятся более грубый конгломерат ощущений, а после того, как он уже снесен, вы его заново не отстраиваете. И вы начинаете как бы внутренне жить на более высоком уровне свободы. Вы как бы поднимаетесь на более высокий уровень осознания того, чем вы есть на самом деле, и как следствие осознания, как говорится, своей изначальной свободы. А если вы осознаете свою свободу, вы ее можете уже воспользоваться. И вас уже никакие ни мысли, ни ситуации не страшат. Знаете, если до этого та или иная ситуация, мысленная даже, вызывала у вас там холодок по коже, скажем, вас уволят с работы, там, или еще, знаете, какие-то страхи, то после этого, понимаете, вы начинаете совсем по-другому смотреть. Ах, уволят с работы, ну замечательно, а у меня все не хватало этого самого внутреннего желания оттуда самому уволиться, вот мне помогли, да. Вот там или так, ну, в общем, возникает возможность работать с предыдущими страхами, которые до этого нас буквально парализовали. И фактически получается, что вот эта вот внутренняя честность с самим собой, это отдельная страница. Это отдельная страница нашей работы. Я напоминаю, есть как бы честность с внешним миром, да? А тут мы как бы отдельную страницу, честность с внутренним миром. Но, как вы понимаете, нет четкой границы, где заканчивается внутренний мир и начинается внешний мир. Все разделения, что вот я здесь сижу, да, вот мое тело здесь закончилось, и вроде как я здесь и закончилась, это иллюзия. На самом деле я непрерывен во всей Вселенной. Тот факт, что я привык считать себя вот только лишь в рамках этого тела, это иллюзия. И возникает другой метод, как говорится, применения честности с самим собой. Уже уходить не вовнутрь от более большого конгломерата ощущений в меньший, а наоборот, в сторону расширения. То есть, когда я вдруг чувствую, что я больше, чем мое тело, чем мои проявления, я вдруг действительно как наблюдатель вижу, да, вот он есть человечек, он читает лекцию, плохо читает или хорошо, неважно, но я как бы больше, чем он. Вот говорят, такой эффект у хороших очень актеров на сцене возникает, когда они исполняют ту или иную роль, Гамлета, да, или еще кого-нибудь, и у них возникает очень странное ощущение разотождествления с представлениями о самом себе. Они вдруг видят себя на сцене, понимают, что все делают, и они играют и в, вот, ту или иную роль. И в то же самое время они как бы больше, чем этот человек, и как бы видят себя с разных сторон на этой же самой сцене. Это очень интересный такой эффект. На самом деле он вызывает просто эйфорическое состояние у актеров. Настоящий актер, вот, в театре, в кино, ну, в кино в меньшей степени, там все больше, знаете, монтаж идет. А вот в театре. Так вот, настоящий актер в театре, он никогда свою профессию не поменяет ни на что. Потому что он переживает такую эйфорию вот от этого разотождествления с тем, чем ты не являлся, столько с него спадает разного рода ограничений, что многие из них под конец жизни так и писали в мемуарах, что моя жизнь была на сцене. Все, что было вне сцены, это как сон, подготовка вот к этому периоду времени. То есть на сцене я жил, а все остальное вещь, это как, знаете, прием пищи, там, вы в туалет сходили, поспали, то есть какие-то другие физиологические процессы, обеспечивающие вашу жизнь на сцене. И мне вот в связи с этим, это уже, конечно, в сторону, мне, конечно, когда сейчас я смотрю ту или иную передачу, начинаю, значит, подноготную одного актера, другого актера, как ему плохо жилось, там, бытовые условия, в коммуналке, жена ушла, денег нет, он спился, значит, и умер. Вот. И вот, честное слово, когда я смотрю такие передачи, мне потом не хочется, скажем, смотреть фильмы с этим актером или постановки. Почему? Потому что я-то его представлял в одном, а мне тут какую-то чернуху подсовывают. И у меня невольная ассоциативная связь возникает, что вот он на сцене был, он врал. А ведь в реальности все как раз прямо противоположно. Что на сцене-то он был настоящим, а вот эти передачи о его личной жизни, о том, что у него там жена ушла, там, лично, ну, эти вот эти вот скандалы, вот это вот, любят обычно они. И по этой причине, скажем, я предпочитаю совершенно не интересоваться личной жизнью актеров. Вот все, что он может дать, он даст на сцене. Все, что за пределами сцены, не имеет отношения к нему, как вот к этому высшему я, которое, ну, как бы, творит. То же самое касается композиторов. Вот нравится мне какая-то музыка, ну не хочу я знать, с кем он там переспал, женился, развелся там, еще. Вот не хочу в принципе, почему я начну подменивать. То есть, как бы вот это, ну мы в сторону отошли, давайте вернемся. Итак, честность с самим собой, но только лишь в области расширения. Ты как, ну как такое ощущение, что ты вдруг чувствуешь себя собой, всеми окружающими людьми, явлениями, то есть всем. И ты видишь, как вот эта вот кукла твоего тела и твоих представлений начинает как-то работать. А ты как зритель, друзья, как зритель в театре видишь, да, а вот здесь ты сфальшивил, а вот здесь бы мог лучше сыграть. Но вот эта критика, наоборот, тебя не лишает уверенности в себе, а дает повод поразмыслить, как сыграть в следующий раз. Вот это обычно хорошие, опять же, актеры, они постоянно работают над собой. Вот постоянно. Это, знаете, иногда создается впечатление о жизни актера, что вот он сыграл на сцене, потом у него банкет, запой, значит, любовница, еще что-то, да, опять сыграл на сцене. Да? То есть, а на самом деле ведь по-другому. То есть актер, он всю свою жизнь работает над собой. Вот он прокручивает, а как можно было бы сыграть здесь? Так, 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 так. И вот знаете, здесь я хочу привести вот пример из индийской натья-йоги. То есть это йога, посвященная актерскому искусству. То есть когда, скажем, актриса там давала представление, как правило, они связаны с танцами, как бы вариант рита-йоги, то зрители впадали в транс. В буквальном, вот просто смотря за игрой актера, они впадали в транс. То есть как бы актер впадал в состояние, близкое к самадхи. Он переставал видеть зрителей, вообще переставал все. А все зрители, которые на него смотрели, невольно сами погружались в это состояние, близкое к состоянию самадхи. То есть то, к чему обычными методами йоги надо идти очень долго, а тут как бы дается вот возможность авансом взглянуть, что тебя ждет. И поэтому, ну как бы вот настоящий актер, это что-то запредельное. Это я даже не могу сказать кто. Только лишь, опять же, потому, что он выше, он больше, чем он сам. Он честен самим собой. Он играет, но он отдает себе отчет. Вот такие, друзья, расклады получаются. Замечания, вопросы? Да.
Не совсем заочник, а двоечник, который немножко
прибавляет. Ага. Друзья, помните, да? Матросы не мерзнут, матросы синеют. Да, будем... Да.
Федосеева Лариса, когда врут дети, то взрослые им говорят, что это плохо, ругают, иногда даже наказывают. Но можно ли сказать, что дети врут, глядя...
Ну, в общем-то, смысл понятен. То есть, как быть с детьми?
Ну, я сейчас все уже нашел. Ага. Можно ли сказать, что дети врут, глядя на взрослых? И нельзя их за это ругать? Или эти вещи не связаны? Надо в раннем возрасте пресекать такие тенденции или нет?
Понимаете, вот с взрослыми тяжело, а с детьми еще тяжелее. Собственно говоря, по своей природе ребенок не склонен врать. Почему мы врем? Потому что мы чего-то боимся. Ребенок еще, как правило, слишком маленький, чтобы чего-то бояться. В этой жизни он не успел получить отрицательного, ну, отрицательных каких-то впечатлений, заставляющих врать. А наша, значит, Вселенная, очень добрая к нам, делает так, что при рождениях мы забываем все эпизоды предыдущих жизней. То есть мы не помним с вами своих прошлых жизней, и это нам во благо. Говорят, почему там мы не помним прошлых жизней? А зачем их помнить, друзья? От этого будет только хуже. Да, так вот, рождаясь, ребенок, ну в этом смысле даже ребенок, у которого в жизни была какая-то другая карма, которая потом всплывет, но в какой-то момент он белый лист. И вот можно воспользоваться этой ситуацией, чтобы, скажем, не дать предыдущей негативной карме всплыть, да, то есть резко в другую сторону направить, если какая-то тенденция вдруг обнаруживается. Или наоборот, усилить нужную тенденцию. Но так или иначе, ребенок склонен быть честным. Другая же сторона, что как бы ребенок, он только лишь недавно перешел этот порог рождения, где наш грубый, застывший мир, вот он такой неподвижный. А вообще мир очень интересный. Есть такие, как говорится, аспекты мира, где все как в сновидении, постоянно меняется. В зависимости от того, что ты о чем-то подумал, на это отрефлексировал и мир. И ребенок, помня еще эти состояния, иногда начинает играть, скажем, в какую-то игрушку, и настолько себе ясно представляет, что он в каких-то тех или иных событиях или что-то вокруг него как-то так идет, что он, даже для него нет сомнений, это реальность или это его как бы воображение. Для него нет такой четкой границы. Это для нас уже старых, что называется, маразматиков, уже очень четкая граница. Вот есть мир реальный, как говорится, тлена, да, неизменный. А есть какие-то фантазии. Но это только лишь потому, что мы как бы уже уходим от жизни. А реальный мир – это где фантазия тут же воплощается в материю. Материя может спровоцировать какую-то другую фантазию, и фантазия – это воплотиться в другую материю. То есть мир весь очень подвижный. И вот бедный ребенок, как правило, попадает вот в эту неприятную ситуацию. Иногда он не врет, он просто рассказывает свой внутренний мир, а мама и папа, которые, ну, живут совсем в других представлениях, говорят: да ты это придумал, да это все сказки, там, да ты мне врешь. То есть вот эта вот граница для ребенка, как бы его визуализации и реального мира, она размыта. И это надо понимать, когда вы, там, скажем, общаетесь с детьми. Не требовать от них такого же маразма, как и вы, уже взрослые. То есть относиться с пониманием. Но в то же самое время, конечно же, очень четко отслеживать то, что бы называлось кармическими какими-то, ну, предрасположенностью именно к вранью. Но если же вы даже увидели, что ребенок врет, не спешите говорить: ты соврал. Это ни к чему не ведет. Спешите понять, что он боится. Сперва устраните то, что он боится, а потом тыкайте его носом в его вранье. Но только лишь тыкать не придется, он перестанет врать. То есть работать надо не с следствием, а с причиной. Иначе, если ребенка один раз тыкнуть в его вранье, второй раз, третий, он замкнется в своем внутреннем мире и будет врать более изощренно, чтобы вы не догадались. Все, вы ничего не достигнете. Вот такой вот момент. Еще, да, да, ага, микрофончик, ага.
Вячеслав, третья группа. Вот мы здесь говорим, что актер на сцене врет. Вот, на мой взгляд, актер на сцене не врет, ибо он проживает свой образ, свою роль. Вот он будет врать в том случае, если он как раз не будет проживать этот образ. И это будет сразу видно, как сейчас во многих сериалах. Вот,
да, да, да. Ну, невозможно смотреть, да.
Не верю, да. То есть актер как бы растожествляется своим текущим эго и, может быть, отождествляется с тем образом, который...
Вот очень хорошее замечание, я забыл о нем упомянуть. Это вот честность самим собой. И вот такой как бы момент еще визуализации. Ведь на самом деле, как бы вот этот конгломерат ощущений, которым мы себя считаем, мы сформировали своим воображением. Но мы можем точно так же его и корректировать своим воображением. И сказать, где правда, где ложь, очень тяжело. То, что сегодня ложь, завтра стало правдой. Или наоборот, то, что сегодня правда, завтра стало ложью. То есть мы как бы здесь так же, как и во многих других аспектах в йоге, приближаемся к какой-то такой, знаете, сверхлогичному барьеру, за которым реальность нашего мира. И действительно, абсолютно правильно, что актер, который играет на сцене, и который с одной стороны вроде бы врет, на самом деле, если он настоящий актер, предельно говорит правду. И мы смотрим на него, и он нам нравится. Понимаете, вот в чем парадокс, что вот этот вот такие жесткие шаблоны, вот разделяющие, вот это либо так, они имеют место в жизни, но не во всех случаях. Жизнь, она очень более многообразна. И есть моменты, где может как бы от множества факторов все скатится либо в один сценарий развития, либо в другой сценарий развития. Но как бы то ни было, если за этими любыми сценариями есть что-то высшее, есть какая-то внутренняя правда, это нас притягивает. Если же наоборот, даже за каким-то проявлением правдивости на первый взгляд не чувствуется та высшая правда, то для нас это может быть хуже лжи. Вот в частности, как случай действительно с актерами. Еще кто что хочет? Да, вопрос, да. Микрофон.
Международный.
Хорошо, хорошо, отлично.
Открытый ЕГЭ университет, очный студент Воропаева Марианна, группа ЭХО. Но у меня очень простой вопрос, но мне кажется, он очень важный. То есть я вот честно не понимаю, что такое честность с самим собой. Поясню, по какому критерию?
Ну, вот честна есть... сама с собой, да. Не понимать, да.
Просто я очень долго на эту тему размышляла. Вот где критерий? Честны мы с самим собой или нет? По каким критериям? Ну, например, что у меня эмоции там какие-то, а я себя обманываю, что на самом деле у меня эмоции прямо противоположные. То есть мне не хочется на работу ходить, я не люблю работу. А я себя убеждаю, что я люблю работу. Это как первый вариант. Второй вариант. По поступкам, которые я делаю. Там я не хочу что-то делать, а я себя обманываю, что я там хочу что-то делать. Вот я не понимаю, какие параметры анализировать для того, чтобы понять, что я честна с тобой.
Кто хочет ответить? Да, пожалуйста. А, микрофончик дайте.
Открытый йога-университет, Анна Юрьевна, группа ЧИТУР. Мне кажется, особенно после сегодняшних наших дискуссий, мне кажется, что понятие честности, оно несколько сверхлогично. То есть логикой, разумом понять, что мы должны делать и как мы должны быть честны с самим собой, практически не представляется возможным. На уровне ощущений, переживаний мы как-то интуитивно можем прийти к пониманию нашего долга и принимать решения, совершать поступки, которые мы должны. Но мне кажется, что понятие честности, так же, как и понятие абсолютной свободы, они сверхлогичны.
Очный студент. Мне кажется, то, что невозможно быть абсолютно честным с собой, пока мы живем в мае. Ну, то есть, как Павел сказал, когда мы просветлимся, то только в тот момент мы сможем быть абсолютно честны с собой, а до этого, ну, что мы можем сделать? Ну, мы живем в мае, да, и поэтому уменьшать ее количество, вот и все.
Да, еще кто хочет, да?
Андрей, группа 4. Я решил просто детализировать, как можно первые шаги делать по поводу честности. К примеру, если я не хочу ходить на работу, ну, в первую очередь я должен признать, что я не хочу ходить на работу. И не обманывать.
Абсолютно себя. Правильно. То есть честность с самим собой, это когда, знаете, у нас возникает какая-то естественная реакция, а мы боимся сами с собой признаться, что вот она возникла. Да-да, прошу прощения.
Мы смотрим себя на какой-то на эмоции, мысли, и стараемся анализировать, а почему я не хочу ходить на работу? И каким образом я могу улучшить эту ситуацию? Либо там... желать сходить на нее, либо поменять работу, либо еще как-то, либо моя кармическая ситуация не позволяет мне этого сделать, но мне придется это сделать, вот, в какой-то степени терпеть, но для того, чтобы я мог сделать в дальнейшем какие-то шаги для изменения данной ситуации. Ну и так дальше можно, в принципе, любое. То есть главное поймать себя на мысли, что мне что-то не нравится, либо это мне нравится, но это нехорошо, и почему мне это нравится, можно ли это как-то изменить, ну, вот как-то так.
Отлично. Друзья, вот смотрите ситуация. Мы попадаем в общественное поле мысли, которое формируется средствами массовой информации, какими-то политическими воззваниями или отсутствием таковых, рекламой, мнением наших родных, близких, друзей. И вот постоянно идет эта война внутреннего и внешнего. Мне показывают, значит, какой-то фильм, который там получил Оскар. Я смотрю, господи, как же такое можно снимать, да? А вокруг кинокритики там аплодируют, говорят, вот это новое слово. А я смотрю на этих кинокритиков, убеленные все сединами, ответственные люди, и я начинаю в себе сомневаться. Может быть, это я дурак, а они все это знают, да? То есть, и вот это вот как бы общественный гипноз начинает меня заставлять. А ты поверь в это, ты поверь. Что ты вообще, ты кто? Ты никто, и зовут тебя никак. Ты против кого? Ты на кого замахнулся? И мы внутри себя, да, куда же я это самое? И мне говорят, там, такой-то последний фильм, это был шедевр. А я в ответ, да. Хотя считаю это бредом. Вот, а если бы я понял, что да, вот этот вот прессинг идет, какой-то вот какая-то волна эмоциональная, информационная или еще какая-то, а у меня реакция на то же самое прямо противоположная, то честность с самим собой, когда я отслеживаю эти расхождения, и неважно, что я говорю, опять же, да, внешне я могу врать, но внутри себя я как бы для себя, знаете, такую галочку поставил, а все-таки что-то мне не нравится это все, да, и последняя мода мне не нравится, там, и политическая партия мне не нравится, там, и еще что-то мне не нравится. Я могу врать, знаете, с трибуны, да, но можно, знаете, вот этот вот эффект, очень такой страшный эффект 37-го года, эффект оратора. Выходит оратор и начинает изобличительную речь. Враги народа, всех собрать, пересажать, перестрелять. Сперва говорит, потому что все так говорят. А потом приходит вдохновение, такая волна эйфории подхватывает, и человек говорит и сам начинает верить в то, что говорит. У него, значит, как у нашего этого верхушки, не знаю, если вы в курсе или нет, но вся верхушка вокруг Сталина, у них у всех жен пересажали. Буквально там, по-моему, за редким исключением, все жены и у Молотова, и у Калинина, у Буденного, все через лагеря прошли, да? И в то же самое время эти люди, ну, жена, кто ж ближе-то, да, понятно, что ж ближе-то, вряд ли кого-то можно сыскать, если, конечно, это жена, вот, а не для галочки. А, ну, судя по описаниям, что действительно они их там и любили, ну, вот, они начинают говорить, они начинают впадать в какой-то такой, знаете, патриотический, или уж я не знаю, какой-то раш, они вываливаются в полубезумное состояние и начинают врать. Ну, окружающим бог с ним, они не могли говорить правду, их бы расстреляли тут же. Но они начинают врать сами себе, и они начинают произносить искренние речи, и им все верят. Геббельс со своей пропагандой. Уже было очень как хорошо понятно, что все, война проиграна. Но вот он выходил и начинал свои длинные речи, и причем до наших дней дошли его дневники. Каким-то образом дошли. И вот в дневниках он достаточно откровенные многие моменты описывает. Что там фюрер, ну так, своими словами, там не прислушивается к критике, там не видит реального положения. Но начинает выступать, во-первых, сам начинает в это верить. И начинает подхватывать толпу, и толпа начинает верить. И вот это вот очень такой опасный момент, когда мы не критичны внутри себя. Когда у нас как бы нет своего мнения, а если оно есть, то его, как говорится, сметает чье-то чужое мнение. То есть понятно, что вы становитесь легкой игрушкой в руках май. Вам бы с самим собой разобраться. А тут еще надо учитывать мнение толпы. Вот. Поэтому это очень важный критерий. Потом еще одна такая очень важная связка с третьим принципом йоги. На самом деле, вот в третьем принципе йоги это обыгрывается совершенно чудесно. Честность самим собой. Вы помните, что третий принцип йоги призывает нас отказаться от страданий, а также помогать всем другим существам преодолеть страдания, если они также волеизъявили отказаться от страданий. И вот этот вот фактор страдания, знаете, он бывает тоже неуловимый. Он очевидный, когда вы руку, скажем, в огонь сунули, и у вас уже там, значит, задымилось. Вот он, очевидные страдания. Но есть страдания такие неуловимые. Например, скажем, вы живете со своей женой долго и счастливо, а потом на какой-то момент начинаете понимать, что у вас приходит, скажем, охлаждение к ней, и дальнейшая жизнь с ней – страдания. Или с мужем. Или вдруг вы на работе, устроились на хорошую высокооплачиваемую работу, очень много получаете, работаете, но как-то незаметно вдруг пришло разочарование или нежелание на ней работать. И вот внутри явное страдание, явное, абсолютно явное, а вы боитесь сами себе в нем признаться. Вы начинаете сами себе врать. Вы начинаете как бы уводить ситуацию в некую слепую зону внутри нас. Такая пограничная зона. То есть есть то, что мы видим и осознаем, а есть то, что мы как бы выталкиваем куда-то в подсознание. И вот мы вытолкнули в подсознание неудовлетворенность от жизни со своей женой. Вот мы вытолкнули в подсознание неудовлетворенность от своей работы. Вот мы вытолкнули в подсознание неудовлетворенность, скажем, от политической ситуации в нашей стране, от засилия совершенно некомпетентных людей, которые ничего не делают. Вот мы вытолкнули в свое подсознание там какие-то там пробки на дорогах. И еще, знаете, вот мы начинаем туда запихивать. Это страдание. Если бы мы вытащили из этого полутьмы и рассмотрели, то по мере того, как бы мы начали рассматривать, это страдание бы становилось острее. Но мы его куда-то туда запихнули. Каждое это страдание, которое в пограничной невидимой зоне, как кровоточащая рана. Мы ее не видим, мы не обращаем внимания, но общий фон страдания. А потом мы удивляемся, почему у меня жизнь серая. Она не серая. Просто ты распихал столько нерешенных проблем по всем закоулкам своего подсознания. Каждая из них требует свою, что называется, порцию крови твоей и жизненной силы. И ты еще хочешь при этом радоваться. И это нерационально, говорит йога. Потому что ты потом даже не можешь понять, скажем, своих каких-то поступков, которые тебе кажутся немотивированы. А на самом деле они мотивированы, если вспомнишь, что у тебя вот эти скелеты в шкафу. Да? И наоборот, если же, как только лишь пришла какая-то ситуация, ты сразу же определил, вот как в третьем принципе йоги. О, да я страдаю. Жил-жил, себе не тужил. Пришла какая-то ситуация. Бабах, машина стоп. Я страдаю. То есть раз, и вы не даете соскользнуть этой ситуации в подсознании, и там вас, знаете, как червячок поедать заживо изнутри. Вы ее оставляете, и она у вас перед глазами. Да, от этого она становится острее. Да, иногда это такая вот вещь, бывают нюансы. Иногда бывает, знаете, два конкурирующих страдания, и вы выбираете более актуальное, а все остальные, знаете, что у вас там за квартиру не заплачено там, или еще что-то, на второй план. Ну, действительно, если там что-то там от вас, как говорится, любимый там мужчина уходит или жена уходит, да, то вопрос, что у вас нет там своей квартиры или своего дома, уходит на второй план, хотя это не менее болезненный, может быть, вопрос. И может быть, первое связано со вторым, а второе с первым. Но неважно, то есть все равно до известной степени мы имеем эту тенденцию. Но мы, прежде чем запихнуть это все в подсознание, должны хотя бы долю секунды быть честным самим собой, плюнуть, наклеить ярлык, вот это уходит в подсознание с этим, с наклейкой, страдания, засунуть туда его и при малейшей возможности вытащить, разрешить и выкинуть. А мы врем самим собой, мы иногда говорим, а это может и не страдание, это может наша какая-нибудь особенность. Это знаете, у программистов, когда программисты пишут программу, когда программисты пишут программу, а потом пользователь недоволен, что там не открывается, то не работает. Значит, а программист, который продал эту программу, такая фраза у них, это говорит не баг, это фичер. То есть это не, как бы перевести это по-русски. Особенность. Это не недоработка, это особенность такая, понимаете? И вот вы тут, да, вы начинаете наклеивать эти ярлыки, это вот особенность моей жизни. Да, у меня в стране советов нет квартиры и не будет. Почему? Потому что власти ничего не делают. Но это не проблема, это жизнь здесь такая, она здесь была 300 лет и еще будет. Да, здесь там казнокрады, прописка, здесь-то все взятки, да. Но можно сказать себе, что да, как говорится, это проблема. А можно наоборот сказать, это особенность нашей страны. Мы по-другому жить не можем. И засунуть ее в подсознание. А потом долго удивляться, почему серая меланхолия, тоска и ничего не хочется делать. То есть, понимаете, это очень такая хитрая вещь. Поэтому фактор страдания, определение страдания, вот в третьем принципе йоги, это основная вещь. Вы иначе третий принцип йоги никогда не осуществите, если не начнете распознавать страдания. А страдания вы можете распознавать только лишь будучи честным с самим собой. Когда вам плохо, а вам говорят улыбаться, радоваться, все замечательно, да, страна идет к светлому будущему, то, понимаете, самое главное не попасться на это для себя лично. Иначе потом в каких-то других ситуациях вы начнете в это свято верить. Вот свято верили многие коммунисты в то, что вот другими методами, как насилием, там, гулагами не построить страну советов. Свято верили. Почему? Потому что где-то на определенном моменте они склеили эти понятия, не разобрались и засунули в подсознание. И все. А в дальнейшем вся страна рухнула. Хотя коммунисты были очень хорошие люди на самом деле. Страну он возродили. Они за 10 лет, друзья, они за 10 лет перед войной прошли путь, который... Запад проходил 100 лет. У нас сейчас 30 или 20 лет перестройки, так мы, по-моему, скоро в банановую республику превратимся. Вот. Поэтому это очень важный фактор страданий. И под занавес вот этой темы честности, страдания, хочу рассказать один анекдот, он очень такой характеризует ситуацию. Старый анекдот, надо сказать, еще времен 90-х годов. Когда мужик по дороге едет на, такой телеге, запряженной лошадью, медленно едет, вдруг сзади на большой скорости вылетает Мерседес, водитель не справился с управлением, бац, по этой телеге, мужик улетел в кусты, телегу разбило, а бедной лошади ноги переломало, там хребет сломал, лежит лошадь и умирает, хрипит. Выходит из этого Мерседеса новый русский, подходит к телеге, смотрит, подходит к лошади, видит, она мучается. Достает, из кармана пистолет и пристреливает лошадь, чтобы та не мучилась. Потом оборачивается к мужику, который в кустах лежит, и спрашивает его: «Мужик, ну а ты как ты себя чувствуешь-то сам?» На что мужик отвечает: вот сейчас как никогда хорошо. Так, друзья, все на сегодня, все. Ура!